Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, обзор Нового Завета, и сегодня мы поговорим о Евангелии от Луки. Итак, Евангелие от Луки. Кто же был его автором? Из пролога к Евангелию Луки «Деяния апостолов» очевидно, что обе книги были адресованы Феофилу, как произведение, состоящее из двух частей. Книга «Деяний» продолжает рассказ того места, которым завершается Евангелие от Луки. Кто же был этот Феофил? Некоторые предполагают, что это собирательный образ, особенно если мы посмотрим значение имени «Феофилос», что значит «любящий Бога». «Феос» – «Бог» и «филио» – «любить». То есть, другими словами, возможно, что Евангелие от Луки и книга «Деяний» адресованы каждому любящему Бога. Но возможно, что Евангелие и «Деяния» были написаны для какого-то конкретного человека под именем Феофилос, Феофил. Что же мы знаем о Луке? Какая его цель и с какой мотивацией была написана книга? Главная цель Луки изложена в первой главе с 1 по 14 стих. Дать надежное и упорядоченное, дополненное историей жизни Иисуса Христа. Конкретно он хотел привести своих читателей к заключению, что Иисус – это Сын человеческий, совершенный человек, идеал человечества. И он пришел взыскать и спасти тех, которые были потеряны. Особенности этой книги. Нужно сказать, что это одна из самых длинных книг во всем Новом Завете. Евангелие от Луки – самая длинная книга из Нового Завета. Наиболее исчерпывающая и наиболее точная Евангелие. Лука идет дальше Матфея и Марка, записывает рождение Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Евангелие от Луки и Деяния апостолов вместе составляет 28% Нового Завета. Делая евангелиста Луку таким образом наиболее плодовитым писателем. Также это Евангелие написано на наиболее утонченном языке, греческом языке. Я помню, когда еще был студентом в семинарии, куда гораздо легче находил для себя читать на греческом Евангелие от Иоанна, которое написано куда более простым греческим языком, чего не скажешь о Евангелии от Луки, где греческий язык значительно отличается от других евангелистов, выдержан в стиле, использует куда гораздо богаче словарный запас и понятный, куда сложнее для восприятия обычного студента. Только у Луки содержится 4 прекрасных гимна, как то Марии, Захарии, Небесного воинства и Симеона. Это торжественные гимны, которые каждый в отдельности заслуживает внимания. Также молитва. Вы помните, что задача евангелиста Луки – показать совершенного человека. А человек нуждается в общении с Богом. А общение с Богом – это молитва. И здесь мы находим, когда Христос много молится, принимая решения, избирая апостолов, находясь перед какими-то важными событиями, выбором или определенными действиями, Христос много и часто молится. Также мы видим, что Лука особенно выделяет здесь роль женщины. Интересно, что он 43 раза говорит о женщинах, в то время как Матфей и Марк, оба взятые вместе, упоминают всего лишь 49 раз. Лука включает указания на Елизавету и Анну, тещу Петра, оживление сына вдовы из города Наин, грешницу, которая мыла слезами его ноги, приводятся имена женщин, которые своим имением поддерживали апостолов Иисуса Христа, гостеприимство Марфы и Марии, исцеление скорченной женщины, две лепты вдовы и так далее. Далее мы упоминаем, мы встречаем упоминания о женщинах. Также следующая особенность Евангелия от Луки – это уникальное свойство Евангелия – это раздел притч. Здесь мы встречаем те уникальные повествования, притчи, истории, которые использовал Иисус Христос и которых нет у других евангелистов. К примеру, два должника, добрый самарянин, друг просит хлеба в полночь, безрассудный богач его житницы, бодрствующие слуги, бесплодная спокомница и далее. Этот раздел притчей заслуживает особого внимания и является характерной особенностью Евангелия от Луки. Давайте посмотрим с вами теперь некоторые конкретные отрывки. Один из них, который заслуживает особенно нашего внимания, это отрывок из Евангелия от Луки, 4 глава, с 18 по 19 стих. Если мы сравним этот текст с цитату, которую здесь читает Христос в синагоге из, скорее всего, книги пророка Исаии, 61 глава, с 1 по 2 стих, с оригинальным текстом, то мы увидим некоторые отличия. Здесь мы видим, что, допустим, слово «Господь» из Исаии было заменено на «Он». В тексте добавляется «слепым прозрение» и фраза «отпустить измученных на свободу», тогда как «и узникам открыть темницы» у Исаии. И что более интересно, мы находим 19 стих, короткое прочтение, где у Исаии мы во втором стихе читаем «и день мщения Бога нашего». Как же можно объяснить это разночтение, которое мы встречаем? Некоторые предположили, что фактически евангелист Лука записал цитату, которая прозвучала так, из книги пророка Исаии, 1 глава, 61 глава, с 1 по 2 стих, объединив его с прочтением из 58 главы, 6 стих, где упоминается о «отпустить измученных на свободу». Возможно, что это было свободное чтение или интерпретация, к которой прибегнул Иисус Христос. Читая текст, он фактически уже комментируя, добавил эту цитату из 58 главы, 6 стих, таким образом объединив их. Но если мы посмотрим греческий текст, так называемую септуагинту, то мы как раз обнаружим, что в этом случае скорее всего, что Христос читал в синагоге не из еврейского или арамейского текста, но из греческого. Это позволяет нам предположить, что Иисус Христос свободно владел греческим языком, использовал его на служении в синагоге и общался этим же языком со своими современниками. Но больше нас интересует как раз не сколько, на каком языке читал Христос свиток, как концовка этого отрывка. Смотрите, где Христос заканчивает свое чтение. Цитата Исаии заканчивается на середине второго стиха. «И проповедовать лето», то есть время Господне, благоприятное. Христос находит в этом свою миссию. Он пришел для того, чтобы провозгласить Божью милость. Время для милости. Если же мы посмотрим концовку Исаии, то здесь говорится о суде и день мщения Бога нашего. и утешение всех сетующих. Таким образом, мы понимаем, что сейчас мы живем в период, когда проповедуется милость Божья. Но она не будет проповедоваться вечно. За милостью, периодом милости, наступит беспощадный справедливый суд. Для всех тех, кто не согласился принять эту истину для своего спасения. Это серьезное предупреждение для каждого из нас. Не пренебрегать той милостью, которую Бог дает нам сейчас. Милость Его. Ценить и дорожить. Пусть Господь нас благословит в этом. А мы двигаемся дальше. И следующий отрывок, на который мы обратили внимание, это разница, которую мы встречаем у Евангелия от Луки. Как вот мы читаем 1 глава, 3 стих, когда окончил он слова. Слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которому он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин. Итак, мы видим в Евангелии от Луки, что этот влиятельный человек, заботившийся о своем слуге, посылает старейшин. Тогда как у Матфея мы читаем, когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, так был ли сотник здесь или не был. Обратился ли он непосредственно или послал делегацию. Я думаю, что в этом случае не возникает никаких противоречий. Очень часто мы используем подобную речь. Ну, к примеру, когда мы говорим, что наш мэр построил новую дорогу и мост. Когда мы говорим о том, что мэр строил новую дорогу, мы же не подразумеваем, что он сам укладывал асфальт, а на мосту собирал железобетонные конструкции. Нет. Но он как раз инициировал и распорядился, чтобы это было сделано. Подобным образом и этот влиятельный человек инициировал эту делегацию, которая от его имени обратилась с просьбой к Иисусу Христу. Таким образом, в этом отрывке нет никаких противоречий. Следующий отрывок, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это 11 глава, 13 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Некоторым этот отрывок расценивается как мотивация, повод к тому, чтобы просить Духа. Но если вы посмотрите внимательно, то речь идет о том, что каждый может рассчитывать на то, что он, каждый человек, может обратиться к Богу как к своему отцу, со всеми своими нуждами и переживаниями. И любящий Бог, как добрый Бог, как добрый отец, который не подаст камень вместо хлеба и змею вместо рыбы, готов будет ответить на наши молитвы. Но даже больше, если земной отец слышит наши нужды и дает нам хлеб и необходимое, то тем более Отец Небесный дает больше самого себя, Духа Святого, который поселяется в нас. Другими словами, Христос говорит, что если земной Отец готов удовлетворить ваши временные физические нужды, то Небесный Отец не только удовлетворит ваши физические нужды, но больше даже даст вам Духа Святого. Но также этот отрывок приоткрывает нам истину относительно того, как мы должны относиться к нашим просьбам. Часто бывает так, что мы просим что-то, и это что-то может быть нам не на добро. В таком случае Бог дает нам Духа Святого как вразумителя, который показывает, что то, чего мы хотим и чего мы просим, на самом-то деле просить не стоит. Мы двигаемся дальше. И следующий отрывок, который не всегда просто или однозначно воспринимается, это отрывок из Евангелия от Луки, 16 глава, 9 стих. Вот как я читаю написано. «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Здесь встает непростой вопрос. Что же это за неправедное богатство и каким образом им стоит приобретать друзей? Нужно помнить, что Христос часто использовал притчи как иллюстрации. Эта история должна была иллюстрировать какие-то моменты, показав, как их стоит понимать или применять в своей собственной жизни. Для чего же Христос рассказал эту историю? Он показывает богача, который мудро распорядился со своей стороны богатством, чтобы приобрести друзей. И позже, благодаря этому богатству и его проницательности, его такой мудрости, быть принятым этими друзьями в их домы. Так и верующие должны разумно использовать те материальные ресурсы, то наше земное богатство, которое не относится к вечному, духовному, а является временным и проходящим, то есть, ну, если хотите, неправедным, чтобы приобретать друзей, приобретать их расположение и таким образом сделать их готовыми слышать и принять Евангелие, чтобы когда закончится наша эта временная жизнь, мы вместе могли бы встретиться на небесах. Эта история лишний раз показывает нам, что мы должны быть разумны и распорядительны, понимая, что все, что у нас есть, наши силы, время, ресурсы, все те возможности, таланты, наши дары и способности, мы должны использовать для Божьей славы. Ну и, конечно же, для спасения окружающих нас. Это, наверное, самое ценное и самое важное, что человек может иметь в своей жизни. Следующий отрывок, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Слова. «Продай одежду свою и купи меч». Для пацифистов могут показаться кардинально непонятными. Неужели Христос призывал учеников и своих апостолов к вооруженному противостоянию? Тогда можно объяснить, почему Петр размахался мечом в Гефсиманском саду. Размахивая мечом, он пытался ударить раба не таким образом, что отсек ему ухо, но размахнулся так, что рабу пришлось уклоняться от наносимого удара. Фактически Петр хотел ему срубать голову с плеч, но только отхватил ухо. Значит ли, что Христос призывал нас к вооруженному сопротивлению? Я думаю, что нет. Берегитесь опасности строить доктрину на одном месте Писания. Примером тому может служить секта мормонов, которая использует первое послание Коринфянам, 15 глава, 29 стих, где Павел упоминает о крещении для мертвых. На этом была построена их доктрина крещения для мертвых, своего рода чистилища или искупления для умерших. Вероятно, это просто восточный яркий язык, говорящий об опасности, которая ожидала учеников. И так действительно было после смерти Иисуса Христа. И последний отрывок, на котором мы остановим наше внимание, мы читаем Луки, 23 глава, 39-40. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. Но интересно, что в Евангелии от Матфея мы прочитаем о том, что оба разбойника злословили Иисуса Христа. Как же объяснить это противоречие? Я думаю, что в данном случае, вероятно, один из разбойников опомнился и перестал злословить Иисуса Христа. Возможно, потрясенный увиденным реакцией Иисуса Христа, он таки понял, что Сын Божий, Христос, умер несправедливо. Интересно то, что мы можем жить, как те разбойники, противостоять Богу и злословить Его. Но Бог всегда дает нам возможность опомниться. И несмотря на то, что жизнь наша была как жизнь разбойников, мы можем получить Его прощение и услышать. И ты будешь, ныне же будешь со мной в раю. Пусть Господь благословит каждого из нас иметь такую уверенность. А я благодарен вам за ваше внимание.